Итак, сегодня у нас 20 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция Открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Рассматривать мы сегодня будем продолжать йогу влюбленности. Значит, итак, приглашаю вас в этот таинственный мир триады. Начнем мы с того момента, где завершили на предыдущем занятии. Итак, нас сегодня ждет одна из интереснейших, так сказать, тем в области йоги влюбленности, уже с позиции, может быть, некоторых таких вещей, которые должен человек сделать сам, дабы как-то себя подготовить к встрече к влюбленности. То есть это больше уже в сторону практики все начинает, так сказать, склоняться. Но прежде чем мы пойдем рассматривать эти все темы, я еще раз хочу вам напомнить основную логику йоги-триады, но только уже несколько с другого ракурса или с другой, может быть, точки зрения, вернее, с других позиций. Итак, я напомню, мы рассматривали с вами пример, когда мы отслеживали жизнь гипотетической девушки и гипотетического юноши, интересующегося влюбленностью уже в этой жизни, потому что, вероятно, был опыт в предыдущей. И вот здесь некая дается такая градация или иерархия, или некие такие ступени, подводящие нас к высшей цели. Я напомню, что в йоге это самадхи без объекта, но к самадхи без объекта мы можем приблизиться через самадхи с объектом. Вскользь напомню вам, что самадхи без объекта – это когда познающий познает сам себя. То есть это познание самого себя в высшем, может быть, так сказать, смысле этого слова. То есть смотрящий смотрит на себя. Или когда вы сами постигли, чем вы являетесь на самом деле, или пришло такое же осознание, чем является весь окружающий нас мир. К этому мы можем приблизиться с помощью самадхи с объектом. Это когда на поверхности нашего разума остается всего лишь одна мысль и форма, а больше нет ничего. Это чрезвычайно фантастическое запредельное состояние, но здесь мы его, опять же, с вами рассматривать не будем, так как это все было более или менее рассмотрено в других курсах. И вот теперь дальше, следующая мысль йоги влюбленности. Для того, чтобы подойти к самадхи с объектом, наиболее проще это сделать с позиции высочайшей влюбленности или высочайшей сверхвлюбленности. Для того, чтобы достичь эту высочайшую сверхвлюбленность, нам необходимо, так сказать, удерживать в себе влюбленность, та, которая возникает у нас спонтанно, в виде подарка от Вселенной. Я напомню вам, что достаточно, согласно концепции триады, всего несколько минут провести в состоянии сверхвлюбленности. Как вы выходите, проходите эту цепочку следующих состояний: самадхи с объектом и самадхи без объекта. Итак, чтобы достичь этого конечного состояния, нужна сверхвлюбленность. Давайте, наверное, все-таки выключим вентиляцию, слишком громко она. Друзья, пожалуйста, прошу прощения, но... Итак, нам нужна сверхвлюбленность, и для того, чтобы была эта сверхвлюбленность, нам надо не потерять нашу влюбленность, которую время от времени дарит нам Вселенная. Или по-другому, создать все предпосылки для того, чтобы мы были готовы к встрече с влюбленностью и не потеряли этот высочайший подарок. Но опять же я напоминаю, что концепция триады, она концепция непрерывности, и что невозможно противоставлять высшие состояния влюбленности, скажем, с какими-то нашими обычными состояниями, какими-то обычными нашими желаниями и чувствами. Все наши желания и чувства, они были сотворены и созданы только лишь для того, чтобы подвести нас к состоянию влюбленности. И поэтому в любом желании или чувстве, которое, так сказать, перед состоянием высшей влюбленности у нас есть, нас как бы подводит к тому, чтобы мы получили этот подарок влюбленности и затем, значит, сверхвлюбленности. Итак, для того, чтобы влюбленность, чтобы мы не были склонны потерять влюбленность, в йоге влюбленности дается вполне конкретный метод. И тут уже начинается конкретика. Это бхава. То есть вводится такое понятие, точнее это понятие было присуще всем быстрым методам. Это некое особое состояние, если угодно, нашей жизни, нашего восприятия Вселенной, нашего самоосознания в мире. Не существует адекватных терминов для перевода этого термина на европейские языки. Поэтому мы не сторонники слепо внедрять санскрит, но бывают такие термины, которые по неволе приходится внедрять, так как адекватного перевода нет. Итак, если будет бхава, то бхава создаст все предпосылки или условия для того, чтобы когда нас посетила влюбленность, эта влюбленность не исчезала слишком быстро. И акцент смещается на то, что мы должны делать все от себя зависящее, дабы развить себе бхаву. Более того, все, что разрушает бхаву в йоге триады, должно быть безжалостно отброшено. Как только вы чувствуете, что какие-то явления, люди, предметы, мысли, чувства приводят к тому, что вы теряете бхаву, и вы при этом идете йогой триады, вы, это для вас очень серьезный знак. Стоп! Чтобы остановиться и пересмотреть положение дел. Еще раз, влюбленность теряется незаметно. Никто не может из влюбленных сказать, когда она вдруг ушла. Как правило, в одно прекрасное утро или один прекрасный день человек вдруг осознает, что влюбленность ушла. А вот процесс, как она уходила, он не отслеживает. Он как бы перед фактом становится. Точно так же, как влюбленность приходит и ставит человека перед фактом, точно так же она и уходит, и то же самое ставит перед фактом. Так вот, понятно, что влюбленность, она сверхлогична, мы ничего не можем сказать про влюбленность, мы не можем ее генерировать или как-то там притаскивать за уши или еще что-то делать, дабы ее как бы воспроизвести. Это нам, еще раз, аксиоматически не по силам. Она вне, она сверх. Правда, мы ее не можем ее уничтожить, мы ее можем только потерять. И вот очень хороший такой критерий, что вы начали создавать все предпосылки для потери влюбленности, это все то, что происходит с вашей бхавой. Раньше были такие приборы, барометры назывались. И до известной степени по ним можно было предсказывать погоду. То есть, в зависимости от того, что будет, ясный день или буря. Атмосферное давление, так сказать, задолго до приближения этой другой погоды уже может предвещать. Так вот, точно так же и бхава в этом смысле является тем термометром или тем барометром, или тем прибором, по которому вы сможете отслеживать, а все ли внутри вас готово к тому, чтобы не потерять влюбленность. Поэтому как бы акцент смещается в подготовке к влюбленности, к работе с тем, что называется бхава. Если вы умеете с этим работать, то это хоть какая-то гарантия, что вы движетесь в сторону того, чтобы не потерять влюбленность или уничтожить все те предпосылки, свою дурную карму, если угодно, из-за которой мы теряем влюбленность. Но, опять же, слово «бхава», для которого нет даже адекватного перевода на европейских языках, вещь достаточно абстрактная. Если, знаете, нет перевода, значит, это не общеупотребимое слово. Значит, мы где-то не догадываемся, что это такое, по той простой причине, что наш духовный опыт пока еще не позволял очень четко осознать такую, как бы, такую вещь, да, или такое явление, как бхава. Вообще говоря, язык – это показатель во многом степени уровня человека. Если в языке нет тех или иных терминов, или их очень мало, это косвенно характеризует тех или иных людей или представителей, значит, тех или иных групп. По речи наиболее легко и просто определить степень интересов духовного развития другого человека. Не внешность. Внешность можно подделать. Труднее речь. Отсылаю вас к произведению Бернарда Шоу «Пигмалион». Так вот, нет этого термина в наших языках. И, собственно говоря, а с ним надо работать. Но тут нас спасает другая вещь, которая называется ожидание влюбленности. Еще раз напоминаю вам, все состояния непрерывны, мир непрерывен. Его нельзя поделить на черное, белое, грязное и чистое. Все плавно изменяется. И то, что мы называем плохим, всегда бывает неуместным, а все, что мы называем хорошим, как правило, просто уместно. Поэтому вот эта непрерывность проявлений Вселенной позволяет нам приблизиться к тому, чего мы хотим получить. Итак, для того, чтобы приблизиться к бхаве и более или менее работать с ней, надо хотя бы представлять, а что же это такое. Опять же, для человека, у которого был хоть какой-то духовный опыт, эти минуты подъема, когда, что называется, вся Вселенная на его ладони, или когда весь мир открылся для него в радости, счастье, в каком-то духовном свершении, есть хоть какие-то, знаете, хоть какой-то резонанс с тем, что можно было бы назвать бхава. Обычно это приходит после долгих и упорных занятий йогой. Физической йогой, хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, ну, другими йогами. А вот если не было этого, ну, не успели вы еще пока позаниматься достаточно этими йогами, то тогда спасает в триаде состояние ожидания влюбленности. Поэтому вспомните себя в детстве, в самой ранней юности, когда вы ожидали Вы еще, собственно говоря, не знали, что это такое, но у вас уже было ожидание влюбленности. Вы знали, что что-то такое должно произойти или случиться. Отчего весь мир становится прекрасным, на душе легко и хочется петь и обнимать всех на свете. То есть с ожиданием влюбленности попроще. Мы где-то испытывали его. Вообще, строго говоря, раз вы слушаете курс лекций по триаде, по йоге влюбленности, значит, вас эта тема интересует, значит, уже испытывали. Итак, есть с чем сравнить. Ожидание влюбленности. Но у кого ожидание влюбленности проявляется наиболее часто и наиболее сильно? Как правило, у молодых людей. Хотя бывают исключения, иногда люди не то что в пожилом, а как бы в критическом пожилом возрасте, иногда также ощущение того, что в их жизни все только начинается, могут нам демонстрировать. То есть в этом смысле для триады не существует возраста, что вы и в 80, и в 90 лет можете точно так же переживать вот это состояние ожидания влюбленности, как и в 16. Но, опять же, статистика и наш опыт говорит, что, как правило, люди с возрастом все меньше склонны говорить и думать и размышлять о влюбленности, а больше склонны говорить, думать и размышлять там, о своих болячках, о своих проблемах. Там. Ну, как обычно, люди пожилые сидят, там какие-нибудь бабульки у входа в подъезд какого-нибудь дома. Вот о чем они говорят? Ну, ясно, что не о влюбленности Ромео и Джульетты. Хотя эти же самые бабульки, сбросим там энное количество десятков лет, конечно, вероятно бы, сидя на той же самой скамеечке, темы бы вертелись уж явно не вокруг очередного сериала. Понимаете, и там не повышение цен на что-нибудь, продукты питания обычно о чем говорят. А о чем-то более романтичном. Но создается впечатление, что годы взяли свое. И что годы как бы съели влюбленность или ожидание влюбленности. На самом деле, друзья, все это не так. Годы тут ни при чем. Все достаточно прозаично. И где-то даже жестко. Дело в том, что в зависимости от того, какой мы образ жизни провели, мы могли значительно подрастратиться в своей жизни. Или с формальной точки зрения можно сказать так, что прану, которую человек получает, и та прана, которая тут же тратится на поддержание его жизненного состояния, то есть это две такие величины, определяющие во многом жизнь человека. Мы помним, что источник наших сил – это наше высшее «Я», наше основное, так сказать, наше проявление, поддерживающее жизнь – это прана. Так вот, прана выделяется, приходит к нам от нашего высшего «Я», но если, во-первых, мы ее тоже тратим, мы тратим ее, то ее становится не хватать. И если ощущается нехватка праны, то мы как бы не склонны радоваться жизни, мы склонны быть в плохом состоянии, умственном, физическом. Более того, мы склонны к тому, что наше тело начинает болеть. То есть прана идет на поддержание нашего тела, в первую очередь, для того, чтобы мы просто жили. А вот если есть избыток праны, то вот только в этом случае можно говорить о каких-то таких сверхромантических эмоциях, в том числе и о ожидании влюбленности. А если вы уже разваливаетесь по причине того, что праны тратятся больше, чем поступает, вам не до влюбленности. Кроме того, для того, чтобы вы осознавали высоты влюбленности, должны задействовать все принципы устройства вашего тела, в том числе ваш разум и та высочайший такой, так сказать, раздел нашего разума, который работает с тем, что можно было бы назвать наша интуиция. И если, грубо говоря, нет праны, у вас ваш обычный-то разум с трудом работает, а вот такие скрытые механизмы вашего разума, отвечающие за интуицию, они тем более молчат. То есть ни о каком романтизме и речи нет. И только лишь это отличает человека более старшего от человека более молодого. Если же человек в любом возрасте будет испытывать избыток праны, у него будет предпосылка для проявления вот этого романтизма, ожидания влюбленности, ну или как следствие того, что называется бхава, и того, что называется, ну, так сказать, сохранением этой бхавы. Но в свою очередь, тут же следует проанализировать, а на что же эта прана-то потратилась, почему ее достаточно много у молодого человека и мало в дальнейшем у человека пожилого. Причин, безусловно, много. Это неэффективность нашего организма. Если человек не занимался йогой, не перестроил внутренние структуры, то он затратный. То есть КПД нашего организма, наших тел больше, ну, как бы, потребляют они больше праны, а самочувствие ваше не такое хорошее, как могло бы быть. Не очищены каналы, неосознанные центры, которые составляют суть ваших тел. А вот если бы вы занимались йогой, то вы бы и тратили праны меньше на поддержание тела, и больше бы был бы избыток его. Кроме того, прана тратится на какие-то вещи, ну, второстепенные, на какие-то волнения, на какие-то заботы. Наконец, значительная часть праны тратится на продолжение рода или на секс. На все то, что связано с сексуальностью, праны тратится очень много. Причиной тому, безусловно, вы помните, да, наша попытка, чтобы род людской не прекратился. То есть все завязано здесь. И вот обратите внимание, обычно у пожилых людей мы видим меньше романтизма и меньше там мыслей о влюбленности. И, как правило, и в меньшей степени они нам демонстрируют эротизм. То есть эротические ощущения, безусловно, есть у всех людей, там, до самого, может быть, сказать, смерти, да, но по силе, яркости, по окрасу, по движущей силе, безусловно, у человека пожилого в меньшей степени проявляются какие-то сексуальные желания или сексуальные мотивации, нежели у человека молодого, у той же девчушки или у того же юноши. По какой причине? А по той же самой. Для того, чтобы проявлять сексуальность, надо иметь излишек праны. Если праны нет, то ни о какой сексуальности речи не может идти. Поэтому следующий такой, как бы, логический шаг для того, чтобы состояние влюбленности, ожидание влюбленности сохранить, мы должны посмотреть, на что мы тратим нашу прану. И самая большая часть, на которую тратится прана, тратится на секс с потерями. Это оправдано с точки зрения эволюции, но это крайне затратное удовольствие. Мы рассматривали этот вопрос более-менее подробно в йоге сексуального союза, отсылаю вас. Итак, таким образом мы перешли от состояния ожидания влюбленности к состоянию сексуальной некой приподнятости. Еще раз, в юности, в молодости оно сильнее, чем с пожилыми, у пожилых людей. Не потому, что какой-то есть принципиальная разница между молодыми и пожилыми, а только лишь по той простой причине, что у молодых есть еще этот небольшой избыток праны, у пожилых нет. Добавьте этот избыток пожилым, и пожилой человек ничем не будет отличаться от молодого. Итак, вот следующий такой момент серьезный, это сексуальность, с которой надо как-то работать, работать грамотно. Мы уже этого касались. Ну хорошо, а сексуальность-то откуда берется? Сексуальность, в свою очередь, опирается на другие, на другую как бы ступеньку. Если вы в хорошем физической форме, если у вас хорошее настроение, то тогда возникает возможность для этого избытка праны, которая тут же превращается в, так сказать, проявление вашей сексуальности. Я напомню вам, что обычно косвенный признак того, что вы хорошо занимаетесь йогой, хатха-йогой, крия-йогой, другими видами физических йог, является тот факт, что в сексуальной сфере у вас все в порядке, то есть у вас есть желание секса. Желание секса говорит о том, что более или менее вы в хорошей кармической ситуации, да, то есть у вас есть некий избыток, который вы можете потратить на секс. Если, скажем, у вас проблемы на работе, дома, еще с чем-нибудь, то есть ваша ментальность неспокойная, вы в беспокойстве, то человек не склонен уже демонстрировать вот этот эротизм и свою сексуальную приподнятость. Почему? Потому что, ну, как бы проблемы, что называется, его со всех сторон прижали, и не до секса. Человек нервничает, переживает, что-то идет не так, как он бы хотел. Какой же тут секс? У мужчин пропадает эрекция, и, соответственно, с этим все многочисленные проблемы, значит, в этой области. А более того, это становится каким-то цикличным таким, такой вещью, что даже сама мысль о том, что не будет сексуального желания, еще больше приводит мужчину в депрессию, а эта депрессия еще сильнее не позволяет ему проявить свою сексуальность. Та же самая ситуация и у женщин. Женщине требуется все больше и больше времени и усилий со стороны мужчины, чтобы ее как бы, ну, как бы возбудить, если угодно, или как бы ввести в это состояние вибрирующей как бы сексуальности. А понятно, что если мужчины тоже заняты, тоже усталые, много у них проблем, они не в состоянии долго заниматься сексом, у них происходит быстрое семяизвержение, и фактически женщина не может испытать того, что хотела бы, и вот этого чувства, что она не смогла испытать того, чего хотела, приходит раздражительность и желание вообще не заниматься сексом, чем заниматься вот такими урывками. То есть вот этот вот фактор достаточно значительный, определяющий эротизм сексуальности. Кроме того, значит, если у вас же наоборот хорошее настроение, то вы в отпуске, где вы расслаблены, никаких проблем нет. То это все значительно легче идет. Иногда даже бывает такая вещь, так сказать, эффект любовников. Иногда с любовником или любовницей, мужчина или женщина, как ни странно, проявляет эротическое желание и влечение, а со своим собственным мужем или женой нет. Хотя любовник или любовница, ну, ничем не отличается от мужа или жены. Ничем, кроме одного. Муж, когда вы живете с мужем и женой, у вас какой-то есть общий перечень проблем, вас вместе связывающих. На работе, дома и так далее. А так, человек посторонний, вы на него смотрите, у вас не возникает ассоциативной связи с проблемами, да? И, как ни странно, вы лучше себя проявляете в эротизме. Хотя, еще раз, любовник и любовница отличается от мужа, может отличаться от мужа или жены только лишь одним, что про них вы знаете меньше, чем про своего мужа или жену. Значит, иногда знания в этом смысле портят все планы, что называется, рушат. Но с другой стороны, в каком бы ни были вы эмоциональном состоянии, даже самом свободном и открытом, если вы в физическом плохом состоянии, вы больны, у вас тело болеет, то вы ощущаете какой-либо физический дискомфорт, то, конечно же, опять же, у вас нет проявления эротизма. Еще на более глубинном уровне. Действительно, человек, который там при смерти лежит, он, безусловно, не так активно думает о времяпрепровождении в сексе, чем, скажем, человек физически здоровый. Поэтому мы как бы опустились на еще более низкую, так сказать, теперь, как основополагающую ступень, это наше физическое здоровье. Еще раз, наличие нашего физического здоровья уперлось в наличие праны. Если у человека много праны, организм проявляет сопротивляемость, организм проявляет все чудеса самовосстановления, и человек вылечивается, значит, от болезней, так сказать, не склонен вообще ими болеть. То есть мы опустились еще ниже на следующий уровень. Это прана. Где ее взять, излишек? А излишек праны определяется нашей кармой. Если мы в прошлой жизни вели какую-то не очень хорошую, приемлемую кармическую жизнь, то в следующей жизни мы рождаемся в том месте, в то время, в тех условиях и в том окружении, согласно своей карме. Момент нашего рождения определяется нашей предыдущей кармой. А место нашего вот этого рождения во многом формирует наши условия жизни. То есть некая такая предопределенность. Если вы родились в диком племени, где-нибудь в джунглях, то ни о каких там прелестях изобразительного искусства, да, или каких-нибудь там утонченных наук вы мечтать не можете. Вы будете бегать там за своим оленем, охотиться, да, там, или с соплеменниками выяснять отношения. Если же вы родились в городе Москве, в хорошей семье, и мама, и папа дали вам хорошее образование, то при прочих равных условиях у вас больше шансов заниматься тем, значит, чем бы вы хотели заниматься. Так вот, наличие праны определяется теми условиями, где мы живем, ну, фактически нашей кармой. Карма предыдущими жизнями. Вот такая получается очень интересная схема. Что, чтобы достичь... Да, значит, и что с этим делать? Ну да, родились вы, да, нет у вас праны, да, тело болеет, да, настроение плохое. Эрекции нет у мужчины, у женщины нет желания заниматься сексом. Соответственно, ну, в общем, все вот идет по нарастающей. Что делать? В йоге, безусловно, йога, она на то и йога, что она дает неумозрительные какие-то размышления, ой, как плохо карма, или ой, как хорошо там, кармы нет. Она дает советы. И вот тут, в первую очередь, выступает то, что называется классическая йога. Или обычные упражнения йоги, хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги. То есть вот то, что мы можем физически сделать, мы можем физически подготовить свое тело, так сказать, устранить все предпосылки болезни, научиться получать больше праны, чем тратим. Раз, появилась первая ступенька. Классические йоги дают нам прану. Прана дает нам возможность получить хорошее самочувствие. Хорошее физическое самочувствие – гарантия того, что и ментальное, и психическое ваше самочувствие очень хорошее. Вспомните себя в детстве. Когда вы радостны, веселы и, что называется, жизнь открывается. В состоянии вот детства. Никаких тебе болезней, никаких тебе проблем. Итак, у вас есть физическое прекрасное самочувствие, у вас есть психическое прекрасное самочувствие. И вот с течением времени, когда вы дошли до состояния... Ну, как бы, когда вы выросли, да, состояние половой зрелости, то как только сформировались фактически все структуры вашего организма, что значит достичь половой сексуальной зрелости? Да, это когда полностью сформированы все структуры вашего тела. Друзья, надо выключить, холодно, да?
Да, холодно.
Давайте выключим. Давайте, кто-нибудь знает, адепт тайных наук есть от вентиляции? Итак, так вот, наша половая зрелость — это когда фактически сформировано все, что нам необходимо для полноценной жизни в дальнейшем. И как только мы сформировались уже и полные радости и сил, все больше и больше начинает вырисовываться следующая ступень – ожидание влюбленности. А если есть ожидание влюбленности, то можно уже говорить о других йогах, более утонченных йогах, и в первую очередь о йоге триады. Но прежде чем или параллельно в момент сексуального созревания приходит еще одна ступень, это нарастающий эротизм. Нарастающий эротизм у юношей и девушек, которые вот достигли состояния сексуальной зрелости. И вот как бы получается, что наше ожидание влюбленности опирается на наш нарастающий эротизм. Итак, еще раз, в детстве мы пока еще здоровы, хорошее физическое самочувствие, мир открыт, мы растем, доходим до уровня сексуальной зрелости, начинает проявляться эротизм. Эротизм является фундаментом для возникновения ожидания влюбленности. Вещи эти очень плавно переходят одно в другое. Почему? Мы же ожидание влюбленности испытываем не к чему-то там абстрактному, а, в общем-то, к юноше или девушке, которые станут, значит, нашими любимыми. И всех наших фантазиях, грезах там, и мечтаниях, в роли того, о ком мы мечтаем, выступают вполне, как говорится, образы реальных людей, юношей или девушек, а не каких-то там метафизических идей оторванных. Или каких-нибудь там предметах или явлениях космоса, не связанных с нашей жизнью. Итак, эротизм является той опорой, на котором прекрасно себя чувствуют ожидания влюбленности. В юности, в детстве, в юности, у нас с эротизмом все хорошо, поэтому и ожидание влюбленности у нас долго остается, в отличие от более пожилого возраста, когда мы уже растратились, и, значит, нет того фундамента эротизма, на которое может опереться ожидание влюбленности. Еще раз, противопоставить или столкнуть лбами ожидание влюбленности и эротизм — это сделать просто колоссальную ошибку или колоссальный провал. Эти вещи не являются чем-то разным, а они плавно перетекают из одного в другое. У нас есть наши физические принципы, чакры, центры, лотосы. И они плавно проявляются, и как бы один является фундамент для того, чтобы проявился следующий, и так далее, и так далее. И безусловно, проявление нашей сексуальности, оно более глубинное, оно может быть еще и у животного, у которого нет вообще никаких, может быть, состояний ожидания влюбленности, и, может быть, у него и разума нет, но вот уже состояние эротизма и секса есть. Но в дальнейшем, когда появляется разум или когда развиваются более высшие принципы, возникает ожидание влюбленности. Итак, ожидание, если есть ожидание влюбленности, все, можно работать. Что же делать с эротизмом? С эротизмом йога-триада предлагает практиковать, соответственно, йогу сексуального союза и тантра-йогу. вне зависимости от того, в каком человек возрасте, ну, безусловно, он должен быть сексуально, достичь совершеннолетия, иначе просто не сформированный организм. Да, а так, хоть тебе 90 лет, ты, в принципе, можешь практиковать сексуальные друзья йоги. Да какой 90, хоть сколько лет? Итак, если есть у вас ожидание влюбленности, вы сделаете следующий шаг. Вы начнете где-то примерно ощущать, что же такое бхава. Очень близкие вещи. Как девушка, которая, знаете, весной идет и радуется жизни, солнышко, птички поют, трава зеленая, то есть хочется всех любить, обнимать. И это какое-то такое состояние, это и физическое состояние, и плюс еще какое-то состояние ваше эмоциональное и ментальное. В голову не приходят никакие плохие мысли. Наоборот, рождаются гениальные там открытия физики там, или еще в чем-нибудь, или рождаются там произведения искусства, или идеи, как, значит, заняться бизнесом, обогатиться самому и обогатить страну, где ты живешь. То есть как бы нет негатива, друзья. В состоянии бхавы нет негатива. Причем этот негатив, как вы понимаете, он никуда же ведь не делся. Негатив от того, что принимаете ли его или не принимаете, он ничего с ним, ну, понимаете, он сам как бы по себе, да? Но на самом деле это только на первый взгляд кажется, что он сам по себе. А при более глубинном рассмотрении этого вопроса, как ни странно, мысли о негативе склонны притягивать негатив, и мы сейчас поговорим об этом более или менее подробно. Это не значит, что надо, как страусы, прятать голову в песок и говорить, что все, весь мир прекрасен, что нет никакого негатива, но о негативе надо думать всегда конструктивно, с позиции, что можно сделать, а не с позиции, ой, как все плохо. Но об этом чуть попозже. Итак, у вас есть ожидание влюбленности, и вы где-то примерно можете представить, что же такое состояние бхавы. Состояние этого мистического, открывающегося мироздания, радости жизни. Вспомните себя в весенний день, когда жизнь, кажется, только-только начинается, и впереди полным-полно всяких чудес и свершений. И вот вы постепенно придете к осознанию того, что же есть бхава. То есть, и все сведется к тому, что бхава — это как ваша, ну как бы, вы как бы в состоянии бхавы видите мир с другой точки зрения. То есть вот без бхавы мир вам кажется одним, в состоянии бхавы мир вам кажется другим. Но в зависимости от того, с какой точки зрения вы смотрите на мир, и мир разворачивает себя соответствующим образом. То есть так, как вы интерпретируете мир, так мир и ведет себя. Очень странное такое утверждение, но оно полностью аксиоматично. Отсылаю вас к аксиоматике йоги. О свободе, изначальной свободе каждого из нас. Все, что мы видим вокруг, по сути дела, мы сформировали сами. И то, что будет завтра, мы формируем сегодня. То есть, само и действие бхавы очень сильное действие. То есть, оно перестает быть, знаете, таким чисто умозрительным или таким в плане интерпретации. Оно дает вполне конкретные и реальные продолжение в виде перестройки структур вашего организма и изменения той ситуации, в которой вы живете, то есть того мира, который вас окружает. То есть получается, что в зависимости от того, как мы интерпретируем Вселенную или как мы считаем, Вселенная такой становится. Опять же, корни этого, я вас еще раз серьезно отсылаю к аксиоматике. Мир очень странная и таинственная вещь. Какой он? Познать можно только лишь состоянием высшего в йоге. Увидеть реальность мира. До этого мы не знаем, какой мир. Когда мы смотрим на мир пессимизма, с позиции пессимизма, мы не видим истинного мира. Когда мы смотрим на мир наоборот, с какого-то такого, знаете, меркантильной радости, там, такого, знаете, в плохом смысле этого слова, материального. То есть мы считаем, что кругом материя, и нам здесь хорошо в этой материи, все определено, все, значит, схвачено, за все заплачено. Это тоже не есть реальность. Мир вообще, он очень странный, какой мир мы не знаем. Более того, у мира очень странные свойства. Но самым неожиданным образом реагирует на наше поведение. Знаете, как это в «Алисе в стране чудес», когда она там хотела приблизиться к дому, и чем, ну, дом она увидела где-то вдалеке, и чем ближе она думала к нему подбежать, тем дальше от него становилась. Ну, после чего она решила поступить по-другому, она начала от него удаляться, и наоборот, значит, стала приближаться к этому дому. Вот такие, на первый взгляд, нелогичности, да, или какие-то такие странности, ведь это же не суть, как бы, какие-то вымыслы, это, можно сказать, реальность нашего мира. Более того, итак, работа с бхавой, работа со своим внутренним состоянием, в каком вы состоянии находитесь, радостным, приподнятым, раскрывающейся Вселенной, и тогда в этом состоянии весь негатив, который на вас наваливается. А что это за негатив? Это ваша негативная карма, которую вы же сами и создали. Вы ее раскидываете совершенно, значит, на одном дыхании. Наоборот, если же вы в пессимизме и на вас еще наваливается ваша негативная карма, то она склонна еще больше вносить пессимизм и еще умножать вашу негативную карму. Знаете, это подобие тому, как вот армия, которая верит в победу и ни секунду не сомневается в своей победе, она с легкостью иногда завоевывает там города или побеждает в сражениях, даже будучи худше вооруженной и, значит, ну, проигрывая противнику в каких-то материальных средствах ведения войны. Но наоборот, армия деморализованная проигрывает, даже если вооружена самым современным оружием. Если солдат не хочет сражаться, уже все проиграно, да? Если мы не хотим бить лапками и изменять мир к лучшему, ну что ж, будем жить по тем правилам, которые придумали до этого. А до этого мы напридумывали много чего интересного, из чего и родилась наша негативная карма. Итак, мир очень странная вещь. И бхава наиболее тонкий инструмент для работы с тем, что мы называем реальностью. Какая реальность есть на самом деле, мы не знаем. Мы все в разной степени галлюцинации находимся с вами. Так вот, в состоянии бхавы, как ни странно, мы ближе приближаемся к истинной интерпретации того, какой же мир есть на самом деле. И если мы поняли, что такое бхава, начинаем стремиться к бхаве, начинаем делать все, дабы бхаву не потерять, у нас возникает мощный инструмент для того, чтобы подготовить себя к встрече к влюбленности. В этом смысле бхава как бы очень близка к состоянию влюбленности. И вот в один прекрасный день человека, там юношу или девушку, которые работали за бхавой и знают все те хитрости, когда бхава вдруг начинает улетучиваться или исчезать. Так вот, если этого юношу или девушку вдруг постигнет или посетит влюбленность, то точно так же он начнет обращаться с влюбленностью. А это залог того, что он ее не разрушит раньше времени. Почему? Выработаются уже какие-то навыки. Опыт, приходит опыт. Как, знаете, у путешественника, который привык ходить по разным странам со временем вырабатывается опыт, как себя вести. Даже если он попадает в очередную незнакомую страну, он не склонен делать ошибок, как все другие. Так вот, на Бхаве мы как бы приобретаем опыт, который нам очень-очень сильно нужен во влюбленности. Когда же она посетила, когда действительно, я помню, чудное мгновение, передо мной явилась ты, да? А что дальше делать с этим чудным мгновением? И с той там девушкой, которую ты увидел, и с тем юношей, которую ты увидел. И вот только Бхава начнет давать советы реальные. Вот этого лучше не делать, а вот это лучше делать. Так, таким образом мы приближаемся к влюбленности. И эта влюбленность, если она продлится у нас больше определенного времени, опять же, открывает нам ворота в состояние сверхвлюбленности. А в состоянии сверхвлюбленности очень-очень быстро, и фактически это то же самое, что самадхи с объектом, можно поставить, в общем-то говоря, знак равенства, а самадхи с объектом, значит, мы делаем прыжок в сторону самадхи без объекта. И вот он весь путь йоги. Вот это называется, друзья, йога. Если же вы слышите, что йога – это стоять на голове или сидеть на гвоздях, или чудеса показывать, там себя шпагой прокалывать, или там кислоту пить в немеренных, значит, этих количествах, да, то это, эти вещи действительно имеют место быть в йоге. Почему? Потому что много сверхспособностей открывается. Но они открываются как бесплатное приложение. Бесплатное приложение. Вот вы что-то пошли в супермаркет, купили, значит, своей любимой девушке, значит, там, сверхдорогой подарок, да, а администрация супермаркета вышла, и вам еще, значит, в качестве бонуса, ну, возьмите еще вот это, ну, уважаемый клиент, да, то есть они вас начинают задабривать, чтобы вы еще и в следующий раз приходили. Вот точно так же и здесь, если вы готовы, что называется, потратить всю свою зарплату на то, чтобы, как говорится, приобрести возможность своей любимой девушке или своей влюбленности, как бы приблизиться к ней, да, то все остальное автоматически начинает подстраиваться. Вы даже об этом и не следите. Вот такой как бы логический сценарий. И сегодня на этой лекции мы с вами поговорим о Бхаве. Это в дальнейшем мы будем говорить с вами, как, что делать, когда влюбленность вот уже пришла, и как бы мы бы перевели влюбленность в сверхвлюбленность. Там тоже есть маленькие нюансы, но ключевые-то вещи все равно будут в области работы с Бхавой. Так Бхава – это ключевое понятие в йоге влюбленности, это в практическом смысле, это когда вы готовитесь к встрече влюбленности, это когда у вас нет, может быть, ни партнеров, ни партнерш для практики йоги сексуального союза, значит, или тантра-йоги. Безусловно, эти йоги крайне необходимы, и там тоже нужно все отработать, но, как ни странно, там тоже роль Бхавы очень существенна и серьезна. Еще раз, триада переплетена. Там нельзя сказать, что можно одно оставить, что другое оставить. Иногда приходят юноши и говорят, не хотим никакой, значит, этой самой йоги сексуального союза, никакой тантра-йоги, хотим йоги влюбленности. Но как? Из песни слов не выкинешь. Здесь приходится все. Все брать целиком. Да, так вот, Бхава. Итак, самое первое, о чем вы должны помнить, это то, что если вы приблизились к внутреннему осознанию, или вы нащупали через ожидание влюбленности, что же может быть такое Бхава, то вы должны сделать все, чтобы эту Бхаву не терять, не разрушать Бхаву. Все, что рушит или разрушает Бхаву, должно быть отброшено. Будь то это люди, обстоятельства, будь то это какие-то, ну, все что угодно. Вот если вы считаете, что общаясь с теми или иными людьми, ваша бхава куда-то улетучивается, и вы как бы настраиваетесь на другую волну, значит, вам надо сократить общение с такими людьми. Если вы включили телевизор и показывают, скажем, какой-либо сериал, якобы про жизнь, в которой мы живем, но от просмотра которого вы чувствуете, что что-то неуловимо высокое, прекрасное исчезло, а какое-то годливенькое чувство на душе осталось, такой, знаете, осадочек, да, то если вы идете йогой-триады, вы должны подойти, значит, взять пульт и выключить телевизор, не ожидая, чем закончится тот или иной сюжет или сериал. Если та или иная новость в средствах массовой информации на вас начинает действовать угнетающий, вы в одно прекрасное утро проснулись, и вам объявление, что цена на проезд в метро подорожала в 10 раз, а зарплату вам сократят в 5 раз, да, то, значит, вы точно так же не должны поддаваться этим эмоциям. То есть вы, безусловно, должны использовать эту информацию, но как только вы почувствуете, что вас эмоционально подхватили, вы должны сейчас сказать, нет, стоп, разберемся, посмотрим, что там у нас с зарплатами и с ценами на метро. То есть вы должны пресекать все паразитические попытки вас выбить из этого состояния. А они будут совершаться постоянно. Почему? Потому что так устроен наш мир, что тот, кто контролирует сознание, контролирует энергию. Человека, если его выбить из состояния, можно манипулировать им. Таким образом действует реклама, таким образом действуют многие политические движения, такие маргинального характера. То есть, если ты контролируешь сознание, ты контролируешь кошелек. Поэтому иногда вот такие хлесткие названия, я иногда ленты новостей просматриваю в интернете, вот сидит человечек и сознательно продумывает, какой бы фразой зацепить случайного посетителя, дабы отправить его на свой сайт, а там у него на сайте крутится реклама, за которую ему платят деньги. То есть, когда вас выбивают, знаете, иногда это не... Ну, как бы, не попытка вас предупредить о том, что там метро подорожало или там вам зарплату урезали, а просто попытка другого на вашем страхе, на вашем смятении отвлечь ваше сознание. А если этот человек контролирует ваше сознание, он контролирует вашу энергию в вполне конкретных объемах денег. Понимаете, да? Это касается, обратите внимание, причем эти паразитические явления будут встречаться среди жизни сплошь и рядом. Вы смотрите фильм, интереснейший фильм про, значит, великую влюбленность, но в самый неподходящий момент вклинивается реклама и начинает какой-то там другой непотребный фильм вам рекламировать. Вы настроились на одну волну, а вам внедряют чужое сознание другое. То есть эти паразиты сознания, которые будут обкрадывать вас. И в первую очередь они украдут вашу бхаву. Поэтому надо предельно быть внимательным со всеми людьми, явлениями, книгами. Книгу вы по йоге купили, начали читать и чувствуете, что-то рушится в вашей вселенной прекрасной и веселой, а здесь вот какие-то, значит, маргиналы про порчу, сглаз, чакры и прочую там ерунду, и вроде как бы это все под эгидой йоги. Сейчас таких тоже развелось, друзья. Ой-ой-ой, сколько. Закройте книжку, отложите в сторону. Все, что рушит вашу бхаву, должно быть отброшено. Если вы выработаете этот стиль жизни, вы научитесь мгновенно закрывать свое внутреннее пространство там, где хранится ваша бхава. Ее никто не украдет. Если же будете падки, глазом не успеете моргнуть, как станете очень легкой игрушкой в руках сил, которые будут вас там то на баррикады кидать во имя великой идеи, то в бизнес там, знаете, как этот господи, как же, этот, сетевой маркетинг, да, купите там 5 чайников, 6-й мы дадим вам бесплатно. Или приведите 5 клиентов, да, и, значит, 6-й товар будет вас... Нас постоянно будут, нас ловят. Вернее, как ловят? Это устройство этого мира. Это не хорошо и не плохо. Друзья, это может быть даже где-то и хорошо. Почему? Потому что не все же люди на уровне йоги влюбленности, а некоторые люди на более низком уровне, они в состоянии такого, знаете, полускотского существования, и, может быть, вот такие пинки рекламы заставляют их, значит, как-то шевелиться. То есть вы понимаете, да, что если слишком много зайцев и нет волков, зайцы дохнут. Они, их много становится, сразу идет болезнь, и все они умирают. Опять же, если слишком волков много, то же самое плохо, значит, опять же, равновесие смещается. Есть некое равновесие во Вселенной. Отражение тупости, которую демонстрируют живые существа в этой Вселенной. И соответствующие правила игры. Но если вы стали на путь йоги влюбленности, это уже не ваши правила. Это не для вас реклама, друзья. Не для вас сериал. Не для вас эти новости, ужасающие вас. Как сейчас телевизор не включу, так обязательно там. То профессор кого-то застрелил, то там машина куда-то врезалась, кого-то убили, то еще что-то. Ну что ж такое-то? Похоронный какой-то список. Вот каждый день. Я прям могу не включать. Да, там наводнение, землетрясение. Кошмар, да? Какая ж тут бхава? Тут уж думаешь, когда ж твоя-то очередь наступит в этом списке, да? То есть не до бхавы, не до влюбленности. Так вот, друзья, это все игры разума. Понимаете? И, конечно же, есть две стороны. Мы действительно должны как-то со Вселенной сосуществовать и получать информацию. Но получать информацию контролируемо. Вы должны определять, что, где и когда получать. Ведь вторжение может быть не обязательно, знаете, когда войска захватывают другую страну. Есть более гуманные средства победить другую страну. Вторжение информационное. Это многочисленные агенты влияния, многочисленные, знаете, формирователи общественного мнения. Еще фильм на экран не успел выйти, как, значит, по интернет-сайтам якобы отзывы, ой, какой интересный, какой хороший, значит, начинаешь отслеживать. Откуда же ты его видел, если он еще на экран не вышел, да? Ну, сразу же находишь ангажированных в это лиц. То есть, кто в этом заинтересован? Это такой вирусный маркетинг, сейчас даже такое появилась даже такая терминология. Так вот, разворуют вашу бхаву в пух и перья, ничего не оставят. То же самое касается людей. Есть люди, вы с ними общаетесь, вроде нормальные люди, вроде, более того, даже что-то разумно будут вам говорить и доказывать. А вот вы с ними поговорили и чувствуете, что вот была душа открыта в космос, значит, весь мир обнять, а тут что-то такое неприятное и нехорошее. И вот это вот самое первое, еще раз повторюсь, это контроль. Это как бы вы должны научиться беречь свое внутреннее пространство. Ментальное, информационное, какое угодно. А дальше начинаются чудеса. И если вы приобрели эту способность, когда надо отключаться от каналов вот такой информации ненужной, или не ходить туда, где вы точно знаете, вы потеряете свою бхаву. То есть строить свою траекторию по жизни так, чтобы в меньше всего страдала бхава. А в вас эта бхава как бы начнет накапливаться. Она производит очень интересный эффект. Она начнет очень быстро перестраивать структуры вашего тела. Вы перестанете терять прану. Возникнет избыток праны, еще сильнее пойдет перестройка внутренняя. И в дальнейшем все начнет превращаться в фантасмагорическую сказку. Вы начнете своим эмоциональным состоянием управлять Вселенной. Не всей Вселенной, вся Вселенная живет так, как она хочет жить. Своей личной Вселенной. Вы будете сталкиваться только с тем, что вы хотите видеть, общаться только с теми, с кем вы хотите, с кем общаться, и так далее, и тому подобное. Более того, и Вселенная начнет вам открываться так, как это наиболее, так сказать, приемлемо с точки зрения познания духовности. История человечества знает много примеров такого как бы искусственного поддержания бхавы. Ну, один из этих методов вам всем известен, это монастыри многочисленные, куда человек уходил, что называется, от мира, выключал телефоны, телевизоры, перестал читать книги, газеты и погружался в свой собственный мир, ну, как правило, той или иной философской доктрины, религии, догмы и так далее и тому подобное. И пока он жил в этом маленьком мирке, он жил фактически в другой вселенной. Ну, вы помните, что, конечно же, у этого есть и отрицательная сторона, когда человек полностью замыкается сам на себе, и это тоже проигрыш. Почему? Потому что мы помним, из тантра-йоги и йоги-союза вы должны искать себе подобного. Очень легко создать такой маленький мирок, где бхава не рушится, но долго вы его сохранять тоже не сможете, механизм защиты продолжения рода его взорвет и правильно сделает. И поэтому тут вот концепция работы с бхавой, которую нам дает триада, следующая, что мы должны очень грамотно сопрягать моменты общения с себе подобными на площадке бхавы. То есть вы общаетесь только с теми, ну, стараетесь, безусловно, общаться, от общения с которыми у вас не рушится бхава, и наоборот избегаете всех тех, общение с кем, значит, приводит к потере бхавы. Но другую часть своего, как бы, своей жизни вы формируете вот это свое личное внутреннее пространство, не затронутое ничем. И оно потом превратится в точку опоры, оно потом превратится в некий плацдарм. И когда придет влюбленность, и у вас будет этот плацдарм, вы переживете все кармические, значит, чистки с тем человеком, в кого вы влюблены. И, то есть вы сможете таким образом уходить от удара, из-за которого вы будете терять влюбленность. Поэтому бхава позволяет нам создать внутренний вот такой островок незатронутости или такого личного пространства, в котором вы моментально можете оказаться, уйти от всего того, что вам не нравится. Но и опять вернуться, когда есть возможность продолжать вести диалог с миром на ваших правилах. Не на правилах, которые вам будут навязывать средства массовой информации, какие-то случайные знакомые там, или социум в плохом смысле этого слова, а с позиции силы. Следующий такой момент в работе с бхавой, он фактически сводится к моменту работы с информацией. Или что такое информация? Это то, чем оперирует фактор сознания. Вы помните, что все объекты и явления во Вселенной сделаны из энергии сознания, причудливом их переплетении. Да? И вот этот вот фактор для сохранения бхавы, какой должен быть? Должна быть энергия и сознание. Энергия, должны быть, ну, чисто физические какие-то условия для вашей жизни, дабы вы могли не разрушить бхаву. Какие это условия? Ну, какие нужны условия человеку, чтобы его никто не трогал? Это какой-то угол, где он мог бы уединиться. Это сводится к жилью. Это еда, которая необходима для поддержания жизнедеятельности нашего организма. Это там чистая окружающая среда, чтобы вы, выходя на улицу заниматься пранаямой, не вдыхали, значит, выбросы соседнего химического завода, понимаете? То есть это все то, что составляет как бы, ну, физическую или материальную основу для того, чтобы мы могли нормально себя чувствовать. Но этого недостаточно, как вы понимаете. Есть еще другая составляющая сознания. Это, безусловно, общение с себе подобными. Это некая информация, которой мы живем. Она так же, как и пища. То есть, так сказать, пища бывает физическая, бывает информационная. И она также необходима для нашего внутреннего развития. Информацию мы можем черпать из окружающей нас Вселенной, из книжек, из фильмов, из передач, из сериалов, из чего угодно, да? И точно так же, как мы выбираем себе чистое место жительства, чистую еду, чистый воздух, мы точно так же должны выбирать себе чистые потоки информации. Незамутненные, не такие, знаете, ну раз прочитаешь какую-нибудь статью, прямо аж на душе плохо становится. Или какой-нибудь фильм показывают, ну со всеми там прелестями, как кто-то кого-то там душит, убивает. Знаете, вот как бы в древности сказали, сцены, оскорбляющие взор и оскверняющие душу. То есть вот сейчас на западном обществе полностью ушло такое понятие, как цензура, со всеми ее негативными, значит, моментами. Но также цензура несла в себе некие позитивные моменты. Когда ты включаешь передачу, и на тебя вываливаются просто ведра помои, какие-то, вот что-то такое, знаете, неприятное. На что даже смотришь, содрогаешься, да? Зачем это смотреть? Это не надо смотреть. И вот если сейчас в основном большинство людей на Западе помешаны чистотой еды, которую они едят, там у них там всякие органик очень пользуются популярностью, то я больше чем уверен, что скоро будут точно так же, если этого уже нет, контролировать потоки информации, в которых вы живете. Вообще, строго говоря, это уже и происходит. Ни один серьезный бизнесмен, преуспевающий в нашей стране, за рубежом, не смотрит, что попало, понимаете? И уж сериалы, как стать миллиардером, точно не смотрит, понимаете? Он становится миллиардером, а не смотрит, значит. Так вот, работа с информацией. И здесь следует помнить такую тоже очень странную вещь, как устроен наш мир. Для интерпретации этой вещи я хорошо бы сослался на какие-то мифы, байки, так как это было в Древней Индии. Обычно для пояснения той или иной идеи там ссылаются на какого-нибудь персонажа из Махабхараты там, или еще откуда-нибудь. Вот. Мне тоже приходится ссылаться на какие-то вещи, дабы они стали понятны. Но есть вещи, на которые тяжело ссылаться, они слишком уж неуловимые. Я себе позволю сослаться на современную науку, в частности физику. Не потому, что йога подменяет науку, не потому, что йога умнее, чем ученые физики, а потому, что кое-какие вещи, с которыми столкнулась современная наука, очень хорошо интерпретируют некие положения в йоге. Но, Боже упаси, это вещи отдельные, они разными путями получены, значит, те или иные результаты, но очень хорошо дополняют друг друга. Одна из странных вещей, с которой столкнулось человечество в начале 20 века, это была квантовая механика. Когда вдруг мир, к которому все привыкли, начал расползаться. Действительно, это было крайне такое, знаете, революционное время, и все люди, которые были вовлечены в развитие квантовой механики, кардинально, как ни странно, изменили свою жизнь с философской точки зрения. Это один из действительно таких примеров, когда передовые прорывы в науке меняют представление, в том числе человека о окружающем мире, о себе, настолько разительно, что иногда начинаешь теряться, где верх, где низ. И есть такой очень интересный пример. Знаете, у Алисы в «Стране чудес» был чеширский кот, который, у которого сперва появлялась улыбка, а потом он сам, значит, появлялся. Вот. Такой пример привел один из физиков, разработчиков квантовой механики, Эрвин Шрёдингер. Очень известная личность, Нобелевскую даже премию получил в 1933, по-моему, году. У него знаменитое уравнение, описывающее, значит, квантово-механические процессы. Но я не буду вас, как говорится, сейчас мучить деталями, но исходя из тех познаний, которые открылись вот с квантово-механической точки зрения, возникала очень странная вещь. Он назвал его, этот феномен называется котом Шрёдингера. А именно, если сделать такой очень странный эксперимент, посадить кота в ящик, разместить там ампулу с ядом и сделать такую хитрую систему, не буду вас сейчас перегружать терминологией, в общем, сделать такую квантово-механическую систему, которая либо разобьет ампулу с ядом, значит, и кот погибнет, либо ампула с ядом останется целой, и кот останется живой. Грубо говоря, там есть квантово-механический очень маленький объект, так вот, этот квантово-механический объект с позиции квантовой физики как бы откликается на тот факт, ведут ли за ним наблюдение или нет. Если по-другому сказать, вот он поведет себя в одну сторону, если вы будете наблюдать, а что он там делает, как он себя ведет. А вот если вы не будете наблюдать, то он и никак не будет на это реагировать. То есть, иными словами, измеряя или наблюдая за каким-либо процессом, мы невольно скатываем ситуацию то в одну, то в другую точку. Или представьте себе, есть гора, на горе камень балансирует на грани равновесия. Малейшей пылинки достаточно, чтобы скатить его либо в одну сторону горы, либо в другую сторону горы. И вот, грубо говоря, пока никто не смотрит на этот камень и на вершине этой горы, он там в равновесии балансирует. Но достаточно одного, так сказать, наблюдателя, как он заставит скатиться эту систему то в одну сторону, то в другую сторону. То есть, как бы, наблюдатель воздействует на то, над чем он наблюдает. То есть, нельзя безнаказанно что-либо измерять или что-либо узнавать. Невольно тем фактом, что вы чем-то интересуетесь и узнаете, вы скатываете развитие событий либо по одному сценарию, либо по другому сценарию. Так вот, в отношении кота Шрёдингера, это такой очень интересный парадокс, что до тех пор, пока ящик закрыт, и наблюдатель не открыл ящик и не посмотрел, что же там творится, с формальной точки зрения получается, что кот наполовину жив, наполовину мертв. То есть 50%, что он живой, 50%, что он мертвый. Значит, почему? Потому что в квантовой механике принята так называемая копенгагенская, значит, интерпретация всех явлений, оперирующая больше понятиями вероятности. Значит, ее в свое время разработал Нильс Бор, один был из как бы основателей. Вот. И наша во многом, кстати, школа физики пошла по этому направлению, потому что такой академик Ландау когда-то также учился у Нильса Бора, как раз вот в те славные времена. Да, так вот, получается, что какая реальность, мы не знаем. Но стоит нам только узнавать, какая есть реальность, как мы скатываем реальность то в одну сторону, то в другую сторону. То есть, в зависимости от того, в каком вы состоянии, вы скатываете мир то в одну, то в другую сторону. И если вы находитесь в состоянии бхавы, то, безусловно, вы скатываете мир в то состояние, которое хотите видеть в бхаве. Если вы в другом состоянии, то там уж, как говорится, как фишка ляжет. И, конечно же, физики очень не любят, вообще ученые очень не любят, когда в качестве интерпретации тех или иных философских учений приводят вот те или иные там, даже такие гипотетические эксперименты. Несколько, конечно, вот у ученых, у современных такой, знаете, культ жречества, да, вот они приобщены к великим тайнам и даже не особо заботятся о том, чтобы популяризовать современные достижения там, физики, математики и так далее. Да? А там настолько много сейчас поистине революционных вещей, которые пришли, обращаю вас внимание, не со стороны йоги, а со стороны эксперимента, грубо говоря, какой уж эксперимент, вот атомную бомбу сделали, да, уж реальнее, что может быть. Так вот, они пришли к таким вещам, которые очень хорошо характеризуют, как ни странно, учение йоги, которое, безусловно, возникло абсолютно в независимости, на других, может быть, принципах, очень давно возникло, но понять, как ни странно, учение йоги мы можем только лишь с привлечением этих притч из современной, можно сказать, физики или науки. Вот, то же самое, как ни странно, еще есть одно такое положение, как другой тоже был физик, значит, Вернер Гейзенберг, у него он знаменит в первую очередь знаменитой неопределенностью Гейзенберга, которая говорит о том, что бывают Такие системы, ну, как правило, это очень микроскопические системы, где, в принципе, друзья, нельзя определить скорость, скажем, и координату. Не потому, что нет прибора, а потому, что это нельзя сделать в принципе. То есть, наше представление о мире, о таком, где все предопределено, или о том, что если там я верю во что-то или не верю во что-то, то это никак не влияет на результат, значит, моей жизни. То есть это как бы несколько по-другому приходится на это смотреть. Безусловно, что здесь всегда присутствует обратная крайность, какое-нибудь сектантское учение, начинают там бегать по городу, там, кричать, уверуйте, значит, там в того или другого, и в качестве, значит, подтверждения своих бредней привлекать в том числе и квантовую физику. Такого сейчас добра, друзья, расплодилось огромное количество. Собственно говоря, почему вот физики в математике так с подозрением относятся к йоге? Потому что считают, что йога это примерно из той же области. То есть такие же невменяемые маргиналы, значит, прикрываются какими-то примерами из физики, не понимая суть явлений. Вот это обидно. Но так или иначе, мир, в котором мы живем, очень странный, друзья. Конечно, вот эти эффекты или явления, как вот этот вот полуживой, полумертвый кот, они наблюдаются только лишь в определенных условиях. Если этих условий нет, то мы приходим к нашей, ну, общепонятной точке зрения, что кот либо мертв, либо жив. А бывают такие моменты в жизни, понимаете, где все балансирует. И вот состояние влюбленности, которое переходит в состояние высшей влюбленности, как раз и работает вот на этих вот парадоксах. Что человек, который влюбился, он еще остается в поле действия кармы. Карму никто не отменял. Но находясь в поле, подвергаясь воздействию этой высочайшей влюбленности, он живет так, как если бы у него не было кармы. И он видит мир таким, каким он есть, и, соответственно, может изменить и себя, и мир так, как он считает нужным. И, опять же, вот и то, и другое в один и тот же момент осуществимо. Ну, а в дальнейшем мы, конечно же, скатываем ситуацию тем, что разрушаем влюбленность, разрушаем эту очень тонкую балансировку. Ну и, как правило, теряем и скатываемся в обычную жизнь, где потом человек смотрит, влюбленность исчезла, как если бы ее не было. И лишь только малые единицы скатывают эту ситуацию влюбленности в состояние сверхвлюбленности, а состояние сверхвлюбленности, соответственно, в состоянии самадхи с объектом. От самадхи с объекта до самадхи без объекта рядышком, и вот вы вывалились вообще в сверхсостояние йоги. И что было первопричиной? Ваша эта осторожность манипулировать системами, где все на грани весов болтается, да, туда или сюда, код Шрёдингера. Откроешь, посмотришь, может код жив останется, а может и, значит, того. Так вот, работа с информацией, или работа со своим сознанием, или как не потерять бхаву, во многом зависит вот от какой-то вашей такой, знаете, интуитивной осторожности. Теперь, чтобы еще более грубо привязать. Вот вы влюбились в девушку. И в этот момент через девушку открылась вам канал в просветление. Абсолют перед вами предстал. Ни больше, ни меньше. Эта система балансирует. Карму девушки вашу никто не отменял. Канал может захлопнуться в любой момент. Но в то же самое время он открыт, раз вы влюблены. И если вы своим неосторожным движением начнете слишком уж сильно интересоваться девушкой, или делать какие-то другие вещи, да, то вы опять же заставите систему свалиться в одно из возможных состояний. То есть себя, девушку и состояние влюбленности. Точнее, это будет состояние, что вы потеряете влюбленность к девушке, и влюбленность исчезнет, как если бы ее и не было. А возможно, конечно же, другая ситуация. Вы свалите ситуацию к тому, что влюбленность будет нарастать, 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 достигнет состояния сверхвлюбленности, от которой вы выйдете в самадхи. И вот здесь нужны движения. Как каждое движение, так сказать, свое просчитывать. Но опять же, вот эти вот состояния, как с котом шрёдингеровским, они же не могут быть вечно, да? Потом, со временем, представьте, что там внутри этого ящика конвейер, да? И какое-то время кот в непосредственной близости от яда, и действительно, ни жив, ни мертв. Но время работает на вас. Он по этому транспортиру все дальше, дальше, дальше уезжает. Большой ящик уезжает от яда. И вот он уже отъехал через какое-то время на достаточное расстояние. Открывайте смело, смотрите, что там. Яд разобьется, кот все равно останется жив. Не разобьется, не так будет жив. То есть моменты, когда чем-либо надо интересоваться в жизни, надо тоже очень правильно выбирать. По этой причине в йоге существует очень жесткая иерархия и последовательность посвящения учеников в тайны йоги. Надо выбирать время и место, чтобы все были готовы. Иначе можно столкнуть ситуацию не в ту сторону. И она разрушит бхаву. Или, если мы говорим про йогу влюбленности, про влюбленность. Поэтому прежде чем чем-то интересоваться, спросите себя, а вам действительно надо это знать? Потому что вы в этом смысле где-то делаете эксперимент. И понятно, что если это касается вещей обыденных в вашей жизни, ну, если вы пришли на работу, спросили, как дела, что нам там, зарплату повышают или понижают, ну, уже все и так, знаете, уже давно все решено. Спрашивай, не поднимет по-любому. Да? Вот, да. Но если же в этот момент как раз сидит, ну, я образно говорю в этот момент, почему? Потому что, опять же, из той же физики там еще есть другая теория, теория относительности, которая говорит, что понятие момент и понятие место тоже очень сильно взаимосвязаны друг с другом. Так вот, если вы вдруг сталкиваетесь с ситуацией, когда балансирует будущее вашей жизни, и вы даже мыслью можете свалить ситуацию не в ту сторону, в которую надо. То есть начальник сидит, знаете, вы пришли на ковер, стоите по стойке смирно, начальник хмурый сидит в кресле и думает, поднять вам зарплату или понизить, и смотрит, значит, отчеты. Так, продажи в этом месяце были такие, упали, но вы про отчет сделали, и вот у него балансирует на грани, да, то есть поднять или, значит, понизить. И, конечно же, каждым своим неверным движением, да, вы можете спровоцировать ситуацию, чтобы понизил. Значит, если вы придете с нагло ему скажете, а ну повышай, да, он скажет, ну какой наглец, не буду повышать, буду понижать. То есть мы иногда можем свалить. И вот надо определять в своей жизни эти точки, и ключевые точки в жизни, чтобы вот в этот момент надо затаить дыхание и не дышать даже. Знаете, как говорят, чтобы... Потом, когда оно все уже развернулось, как вам надо, пожалуйста, дышите, хвалитесь, показывайте хороший результат. Вот из всего этого возникает так называемый принцип тайны в йоге. Принцип тайны в йоге возникает из принципа бхавы, точнее из того, чтобы мы всеми силами не потеряли бхаву. Согласно этому принципу тайны, когда что-то решается, чем меньше людей будут знать о том, что это решается, тем большая вероятность, что они не свалят это решение в ненужную для вас сторону. По этой причине, если мы рассматриваем, скажем, йогу сексуального союза и тантра-йогу, где в том числе практикуются и сексуальные практики, и партнеры или партнеры, скажем, уединяются для этих практик, то все хранится в тайне вовсе не потому, друзья, что они там занимаются сексуальными практиками, или не потому, что это архи какая-то секретность. Это мало волнует, если честно, йогов уединений. А потому, что любое сознание направленное, даже мысленно на практику, может привести практику пойти не по тому сценарию, который бы вы хотели. Но Да, и поэтому надо максимально ограничиться от вот таких воздействий извне. Но как только вы практику сделали и получили хороший результат, принцип тайны в йоге всегда компенсируется принципом открытости. Точно так же и бхава всегда должна компенсироваться принципом открытости. И чтобы сохранить бхаву, какие-то вещи надо держать в тайне, когда решается, но как только решилось, обязательно обнародовать. Можно, так сказать, анонимно и так далее и тому подобное. То есть, во всяком случае, такие очень жесткие требования у нас, что если, занимаясь йогой, вам открылись действительно какие-то высоты в йоге, то и вы собираетесь продолжить открывать эти высоты, то пока вы это делаете, помалкивайте. Не надо трепаться на каждом углу, что у вас там открылось. А вот по прошествию времени, когда уже открылось и вы получили результат, вы обязаны обнародовать то, какой у вас результат получился. Положительный или отрицательный. В этом отношении йога, как ни странно, работает так же, как и наука, что отрицательный результат тоже результат. Во всяком случае, не пойдут вашим же путем, а пойдут каким-то другим путем, если мы говорим о переоткрытии тех или иных практик. А все, в общем-то, на самом деле и принцип тайны, и принцип открытости родились из того, чтобы сохранить бхаву. Если же бхава не сохраняется, это поистине печаль. Вот, допустим, там у нас в открытом йога-университете готовим мы преподавателей йоги. И, конечно же, люди, как правило, приходят на подъеме, на бхаве. Они реально почувствовали, что что-то можно сделать лучше, себя изменить, вокруг себя что-то изменить. Но очень часто эта бхава, знаете, такая вызванная чем-то извне. Ну, человек прослушал лекции, прочитал там те или иные семинары, загорелся этой идеей. А потом начинается такая работа, изнурительная, спокойная, как каждый день. И самое, конечно, печальное наблюдать, как люди теряют бхаву. То есть пришел человек со светящимися глазами, прошло какое-то время, ты видишь, как он ее, ну, по каким-то своим жизненным, может быть, там причинам начинает ее терять. И глаза перестают светиться, и он уже такой становится, ну, пассивный. И ты понимаешь, что вот трагедия на твоих глазах, что вот этот вот подарок, как влюбленность была даны, а вот где-то потерялась. Конечно же, остаются, знаете, как я всегда такую поговорку из авиации, что в авиацию приходят романтики, остаются фанатики. В йоге точно так же. То есть, вопрос, в общем-то, сводится, был ли у человека внутренний этот опыт как-то работать с бхавой. Потому что когда бхава есть, весь мир прекрасен. Но если вы потеряли бхаву, уже и школа йоги, не школа йоги. Раньше вы этим интересовались, вас это вдохновляло, теперь смотрите, ну, знание как знание, философия как философия. Пойду-ка куда-нибудь в другое место, там, значит, борьба нанайских мальчиков, буду изучать, тоже духовное учение, якобы. Вот. Еще, вот, и вот эти вот потухшие глаза, понимаете, это как, знаете, как духовный аборт. То есть вот должно было родиться что-то новое, но по какой-то причине вот. Вот. И, конечно же, очень печально, когда люди сами приводят себя к потере бхавы. То есть, когда они, заведомо зная, что каких-то вещей делать не надо, ну, не надо общаться со скептиками, знаете, такие скептики до мозга костей, вот не переделать их. Почему? А им просто нравится так жить. И они свободные вселенные. Они как живут, значит, так вот вселенная к ним и поворачивается. Но если вам не нравится их вселенная, что же вы с ними-то общаетесь? Вы глазом не успеете моргнуть, как вы потеряете бхаву, настроившись на их уровень. Теперь другая еще такая тоже очень важная тема. Уже она чисто практическая в йоге влюбленность. Итак, если у вас есть бхава, и вы научились ее не терять, у вас гарантированно возник островок внутренней незатронутости и ваше внутреннее пространство. с позиции которого вы сможете преодолеть то, что называется страх. Друзья, влюбленность и страх несовместимы. Если есть страх, нет влюбленности. Если есть влюбленность, нету страха. Вы также, если у вас есть вот этот вот внутренний мир Бхавы, да, вы, когда вы женитесь или выйдете замуж, то вы беспрепятственно пройдете вторую стадию йоги влюбленности. Я напоминаю вам, когда это идет притирка между мужем и женой. Следует помнить, что совершенных мужчин и женщин нет. Хотя бы по той простой причине, что вы сами еще где-то несовершенны. И поэтому завышенные требования к людям, которых мы любим, предъявлять. Это, знаете, как говорится, играть в одни ворота. Заставлять кого-то изменяться, не меняясь самому. И при этом забывая, что другой это всего лишь отражение вас самих. Знаете, нечего на зеркало пенять. Значит, вы помните продолжение этой поговорки. Точно так же и здесь. Если вас по каким-то там критериям не устраивает ваш муж или жена, то вы помните идеологию триады. В первую очередь, сделай все, чтобы раскрыть своего мужа или жену. Останешься ли ты с ним, либо придет другой, как сказано, значит, в трактатах. То есть ты все равно не будешь в проигрыше. И ни в коем случае не делать эту чехарду смены партнера. А это не понравился, другой будет. Знаете, как лотерейный билет. Ты этот не выиграл, в следующий раз. Это самая дурацкая позиция в жизни и в йоге. Но как только вот все, у вас есть муж или жена, и влюбленность уже ушла, дай Бог, чтобы осталось чувство любви. Не чувство любви, а хотя бы чувство там уважения. На худой конец сексуального влечения или привязанности. Друзья, это все не такие уж плохие вещи по сравнению с ненавистью, там, желанием задушить друг друга. Понимаете, как это иногда бывает в тех или иных семьях. Так вот, с этим можно работать. Но работать вы сможете только лишь, что у вас останется как бы вот этот островок незатронутости или этот островок Бхавы, что когда вам совсем хреново, прошу прощения за сленг, станет, вы туда шмык, наберете сил, вернете это состояние Бхавы и вновь в бой. Иначе, значит, вот этот аскетизм, как по преодолению второй стадии йоги влюбленности со своим мужем или женой, вы не преодолеете, вас не хватит. Вам это все рано или поздно надоест. И у тебя следующее положение. А для чего же нужны тогда партнеры или партнерши? Как ни странно, наличие партнеров или партнерш согласно рекомендации йоги влюбленности нужны только для одного, друзья, для сохранения Бхавы. То есть в йоге союза для отработки майи на уровне физического тела, в тантра-йоге для отработки майи на уровне тонкого тела, а в йоге влюбленности для отработки майи на уровне причинного тела. Вас просто не хватит. Просто не хватит вас. Вы будете биться, у вас будет ощущение, что ничего не меняется. У вас будет соблазн сменить мужа или жену, партнера или партнершу. Это тоже ничего не решает. Вот. По сути дела, если вы сохраните Бхаву, вы сможете жить хоть с кем. Хоть с крокодилом Геной, понимаете? Ну, крокодил Гена хороший персонаж. Вот. То есть вы сможете жить с любым мужчиной и с любым женщиной, с любой женщиной, если, значит, соответственно, вы, вот у вас есть место, где вы, как бы, ваше личное пространство. Ну и опять же, следующий такой, может быть, заключение сегодняшней лекции. Вы должны понимать, что вы также должны уважать бхаву другого человека и оставлять ему немножко личного пространства, где он мог бы залезать раны. Обычная ситуация, когда влюбленность исчезает, и там юноша или девушка ощущают, что вот, знаете, как песок сквозь пальцы утекает это, значит, состояние. Это попытка, знаете, полностью контролировать ситуацию, чтобы там девушка знала все о мужчине, не отпускала его ни на секунду, ни на час. То есть, чтобы все мысли, эмоции она контролировала. Там, где был, откуда это, зачем, почему, кто сказал, да, или у мужчины. Такая вот ревностная, знаете, попытка как рентгеном просветить целиком внутреннюю жизнь другого человека. Как вы понимаете, ну, опять же, вспоминаем кота Шрёдингера, этим вы добьете то, что и так, вот, знаете, может быть, там балансирует, вот-вот уйдет. А во-вторых, вы можете разрушить, если же уже влюбленность ушла, и вы находитесь во второй стадии йоги влюбленности, вы начнете, знаете, как трактором утюжить вот это вот внутреннее пространство бхавы. И если вы один раз проутюжите, второй раз, третий раз у человека вот такие вторжения, да, то есть будете навязывать ему такие правила игры, которые заведомо рушат его бхаву, а если у него бхава рухнет, он вас и терпеть не сможет, просто потому что как бы на уровне причинного тела он спросит себя, зачем мне вообще все это надо. То есть, и тогда развод, разрыв гарантирован. То есть, это вот политика уважения личного пространства чужого, она, как ни странно, тоже сводится к работе с бхавой. Так, все на сегодня.